Радио «Орфей» приглашают на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Отправляемся на бал.
Блеснула, окована сном, хрустальная чаша во мраке лесном. Волшебное озеро. История, рассказанная Анатолием Лядовым, очаровала публику в 1909 году, 21 февраля, состоялась премьера симфонической сказки «Волшебное озеро», дирижировал Николай Черепнин. Непонятные, таинственные песни звучат. Мелодии то ли наяву, то ли во сне слышатся.
«Мое озеро совсем готово. Ах, как я его люблю! Как оно картинно, чисто, со звездами и таинственностью в глубине». А главное, без людей, без их просьб и жалоб, одна мертвая природа, холодная, злая, но фантастичная, как в сказке.
На лесной бал собираются удивительные, странные, обворожительные существа – духи, феи, русалки. И озеро в тихом вечернем огне лежит в глубине, неподвижно сияя, и сосны, как свечи, стоят в вышине, смыкаясь рядами от края до края. Лядов прочел русскую старинную сказку о Зорюшке, и образ этой тихой, скромной, пленительной девушки очаровал его. Заря, Зорюшка, сестрица солнца. Она выводит поутру солнце, и его яркими лучами земля озаряется. Выводит солнце на белых лошадях. А вечером, когда все устали и утихли, она берет солнышко под ручку и уводит его на черных или серых лошадях. Наступает ночь. Заря восседает на золотом стуле, расстилает по небу розовую фату или розовую шелковую плат. Существует заговор, вот как он звучит, чтобы она, заря, покраснела от волшебных чар и враждебных покушений. И тогда, если несколько раз прочтете этот заговор, вы можете прогнать всякое зло. Во всяком случае, в это верили наши предки. «Заря – грустная собеседница, поэтому она мне мила», – говорил Лядов и сочинил музыку «Волшебное озеро».
В старину говорили: «С туманом выходит и роса. Туман легкий и поднимается кверху, в облака. А роса тяжелая, лежит на земле. Идет роса от воды. Почва насасывает воду с глубины, из середины. Вот как если бы положить сахар на воду. Да хоть кончик замочи, а вода дойдет до самого верху».
Много чудес в природе, и каждое чудо имеет свою мелодию. Нам нужно только прислушаться или вслушаться и помолчать.
Я теперь очень увлечен ихтиозаврами, плезиозаврами, нефтикозаврами, лазиозаврами и другими аврами. Какая страшная поэзия! Разве не трогательно, что кит был земным животным? Может быть, теперь действительно подоспело время, когда из роз надо приготовлять клей или что-нибудь другое необходимое. Скоро мы и на небо будем смотреть, только справляясь, будет ли дождик или буря. Полезность убьет все.
«В искусстве я хочу есть жареную райскую птицу», – писал Лядов. «Но если не есть, то хотя бы с ней общаться». «Волшебное озеро». Посмотрите, как много всего удивительного, непостижимого, таинственного. Священное место, где обитают боги. Озеро – это, с одной стороны, разрушение и исчезновение. Ты окунулся и смыл с себя все, исчез как бы старый. И вынырнул новым человеком, очищенным, возрожденным, светлым, готовым жить. Гладь озера – зеркало, отражение, глаза земли, через которые жители подземного мира смотрят на нас и думают, как у них там. Солнышко ведь не случайно ночует в подземном мире, потому что утром выплывет и все озарит своим светом. Не случайно в греческой мифологии Наяда Мента была возлюбленная Аида, как все связано. Странные миры, разные миры соприкасаются, и нельзя нарушить равновесие. Нельзя обидеть один мир. Например, нельзя никогда плевать в озеро. Или никогда нельзя ругаться рядом с озером. Никогда нельзя произносить бранных слов рядом с озером. Мусорить. Вся грязь к вам вернется. Считалось в древности, что именно в озере происходит общение напрямую с богами. Есть рядом с озерами, особенно со старинными озерами, старыми, источники. Один источник забвения. Мы пьем эту воду, чтобы забыть горести и беды, которые нас посетили здесь. И есть другой источник, источник памяти. Мы пьем воду и вспоминаем. Мы пьем воду и помним все счастливое, радостное, прекрасное, которое произошло с нами в жизни. Меланхолическая созерцательность была самым частым выражением на лице Анатолия Лядова. Внешний вид его сам по себе был волшебный. Городецкий писал, что это древнерусское и даже зарусское, глубоко восточное, не то татарское, не то индусское, сквозило в этом лице. Несокрушимое спокойствие, сознающее самое себя силы, совершенно не нуждающееся в том, чтобы доказывать себе ее каким-нибудь проявлением. И легче всего проявляющееся в брезгливой иронии ко всему окружающему. Любил тишину, молчание, природу. Когда Лядов поворачивал голову, видно было, что на затылке у него совершенно молодые, крепкие, короткие, бойкие, не седые волосы, а ухо не маленькое, но изумительное по форме. Говорил он низким баритоном, не давая полной силы голосу. Фразу строил, как писал, облюбовывал каждое слово, как бы жалея отдать острое слово собеседнику и скептически проверяя впечатление. Одет был всегда с внимательностью, почти доходящей до щепетильности. И с любовью к удобству и роскоши, которая проглядывала даже сквозь строгий этикет черного сюртука.
В ту весну мы часто виделись с Лядовым. Стояли дивные белые ночи. Он их любил, как яд, как наркоз, как опьяняющий дурман. Позже, помню, сказал он мне однажды по телефону: «Вы знаете, природа злая, это-то и восхитительно. Злая значит живая, личная, имеющая власть над тобой и к этой власти волю. Вот эту-то волю природы над собой особенно чувствовал Лядов в белых ночах в ту весну. Не раз мы ездили после ужина на острова небольшой компанией. Как сейчас вижу Лядова, выходящим из автомобиля и стоящим в драповом пальто с поднятым низким воротником на стрелке перед янтарно-золотым от восходящего солнца морем».
Он любил свой дом, любил возвращаться домой. Дома было уютно, тихо, спокойно. Большая комната старинного типа. Все очень просто, скромно, но изящно. Ни одного лишнего предмета, ни одной нелюбимой вещи. Большой рояль. Диван, на котором любил в бессонные ночи он сидеть и читать. Маленький столик с лампой. Все самое обыкновенное, но очень удобное. Над диваном портрет Шопена. Небольшой книжный шкаф с книжками. Тщательно подобранные книжки. Обязательно Вагнер письма, обязательно Ницше его любимый, Оскар Уайльд, Гоголь, Толстой. Большое окно. Рядом письменные ламберные столики с самыми необходимыми вещами. У окон в правом углу сильно разросшиеся кусты открывало окно, особенно весной. Запах сирени. Лядов говорил, когда он смотрит на листья, на листву, на цветы, то он в них видит всяческие физиономии, рожицы или прелестные лица, которые мелькают в тени листвы. В жилище свое пускал очень редких людей, самых близких друзей. Но в работу свою не допускал никого. Черновиков у него не было. Он так продумывал каждую мелодию в своей фантазии, так оттачивал ее, что садился за стол, брал нотную бумагу и очень аккуратно, мелким, тонким почерком начисто писал, как будто кто-то ему диктовал. Иногда, как он говорил, что-то не так ладится, и тогда малюсенькую наклеечку нужно сделать, то есть чуть-чуть поправить. Когда бывал в хорошем настроении или, наоборот, в очень печальном, играл друзьям. И игру его сравнивали с его почерком и характером. Ясно, отчетливо, красиво и легко.
Часто играл «Волшебное озеро» с необычайной изобретательностью, заставляя воображение слышать оркестр.
Лядов любил, когда собирались близкие друзья, и один из них, Сергей Городецкий, со своей женой Анной были частыми гостями. Лядов сказал Анне Городецкой: «Я предчувствовал вас, когда сочинял «Волшебное озеро». Он был очарован этой женщиной. Влюбленность ли это была? Нет, — говорил он, — это сладостная греза, это какое-то волшебное волнение сердца, которое иногда настигает нас». Надо сказать, что Анна Городецкая действительно пленяла многих. Она была очень хороша собой, умна, прекрасно играла на рояле, сочиняла стихи. Что говорить, одна из прелестнейших женщин Серебряного века в Петербурге. Ее Репин прозвал за красоту нимфой. С тех пор во всех учебниках истории Серебряного века она так и зовется — нимфа, то есть Анна Городецкая. Ей посвящено в каком-то смысле «Волшебное озеро». Вернее, так, — говорил Лядов, — «Волшебное озеро навеялось вашей прелестью».
Я в детстве так мало испытывал любви, что теперь у меня к ней волчий голод, все мало.
Но чувства, — считал Лядов, — свои, нужно таить и скрывать. Знаете, он даже не познакомил никого из друзей со своей невестой. Познакомился он с ней в деревне, случайно, увидел тихую, робкую, нежную девушку Надежду Ивановну Толкачеву, курсистку, изучала философию на высших женских курсах, гуляли, разговаривали и через несколько месяцев поженились. Никто из друзей долго не знал, что Лядов женат, и, конечно, Надежду Ивановну редко кто видел. «Переписка интересная и трогательная. Читайте Евангелие, — пишет он своей невесте, — это такое чудо. Так хорошо его читать. Там есть все ответы на все вопросы. Там есть все. Читайте». Пройдет много лет. Он попросил перед смертью все письма к жене сжечь. Чудом уцелело несколько. И несколько фраз говорят гораздо больше многих слов. «Знаешь ли, — писал Лядов, — я без тебя ничего не могу сочинять. С тобою моя жизнь сделалась правильную».
«Любовь во всех видах и формах – мой воздух, мой хлеб, моя вода. Жить и не любить, и не быть любимым для меня страшнее всех болезней, страшнее смерти. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может».
«Волшебное озеро», — говорил Лядов, — «моя любимая история, потому что это сказка, которую я сочиняю».
«Последнее время читаю Андерсена. Что за прелесть? Что за поэзия? Что за поэт? Прикоснется к дырявому старому башмаку — золото. Какой-то чудотворец. А сколько доброты и ласки. Только искусство пробудило в зверях людей, а людям указало на дух и небо. Рабский дух, польза, все. Это так далеко от искусства. Все это мне так отвратительно».
Читая сказки, сочиняя сказки, получаешь какую-то новую энергию, новые силы, какую-то новую радость. Бывали такие периоды грусти, отчаяния, одиночества, с которыми Лядов не мог справиться, и только музыка его выводила в свет.
«Вот и зима прошла. Ох, боже мой, как грустно! Что же нужно иметь, чтобы было весело? Неужели в большом количестве глупость? Может быть, еще что-нибудь? Когда мне было 15 лет, я хотел застрелиться от страшной тоски. С тех пор все осталось на месте. Та же тоска, то же одиночество. а я живу. Не глупо ли это? О, милые женщины-птицы, как я люблю вас! Сколько в вас очаровательной глупости!»
Он играл, и те же непонятные таинственные песни, какие звучат в поющей степи, слышали все присутствующие. Слышали звуки, мелодии, которые существуют то ли в сказке, то ли наяву, то ли во сне, то ли в дуновении ветра.
Какое мое волшебное озеро хорошее все-таки. Играю и упиваюсь.
Эта сказка без слов, полная невидимых, невыразимых влечений, звучит таинственное, неуловимое пение, наполняющее эфир. Тихо, странно, пустынно появляются русалки. Лядов много читал об этих созданиях и знал хорошо их привычки.
Русалки – женщины с длинными зелеными волосами, живущими в озерах. Русалки часто выходят из воды и на камнях чешут себе волосы гребнем. При появлении людей с хохотом скрываются в воде, любят манить к себе. В таких случаях не следует поддаваться чарам русалки, иначе она погубит.
Все поблизости, все рядом в этом фантастическом и прекрасном мире. Русалки, гибкий стан, высокая грудь, страстные глаза, волосы густые, волнистые, выходят на берег, плетут косы, расчесывают волосы, поют, приманивают к себе, заманивают. А иногда русалки некрасивые, голые, но бегают быстрее лошади, и железный крюк, на который они ловят людей. Надо быть осторожным и ласковым. У русалок нет постоянного облика, они его меняют. Это очень нравилось Лядову, когда он писал музыку к волшебному озеру. В любой момент она может поменяться. Захочет – станет красавицей, не захочет – уродливой, захочет – страстной, захочет – тихой. Они дружат с полевыми лесными девами, обычно сидят на ветвях деревьев и расчесывают волосы. Владимир Даль писал о том, что пока русалка чешет волосы, с них струится вода, затопляется все вокруг. Русалка расчесывает волосы, если засуха, дождь идет, а если, наоборот, дождливо, дождь прекращается. Русалке можно пожаловаться на свою беду или попросить у нее защиты. Только потом, когда все исполнится и когда русалка вам поможет, не забудьте поблагодарить. Возьми, русалка, подарочек, дай мне отдарочек, и все сложится. Иногда русалки плачут, но это хорошие слезы, живая вода, и она спасает мир.
Мне говорили, что сейчас русалка живет в одном озере, которое расположено по дороге из села Сенного в деревню Карабиху.
Только искусство, и прекрасно на самом деле. И нужно понимать, говорил Лядов, что искусство не средство, а цель. Есть старая сказка про лес, который люди хотели уничтожить. Но лес не дался, лес победил. Так и искусство. Все исчезнет, а оно останется.
Сегодня я почему-то не так мрачно смотрю на мир. Неужели солнце и небо так властны надо мной?
Окончен бал, погасли свечи.
Итак, до следующей встречи.
Программу подготовили Ирина Кленская и Виктор Янченко.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.